Продолжаем с вами изучать послание 1 Коринфянам. Я сразу признаюсь, мои дорогие, я не знаю, закончу ли сегодня я эту проповедь. Не в том плане, что там надо куда-то уехать или, может быть, замертво умрешь. Я думаю, что эта проповедь будет по Слову Божию. Надеюсь, Господь даст мне благодать и силы необходимые. Но материала очень много в этом отрывке, хотя он и цельный, и завершенный, но в нем есть много принципиальных вещей, которые мне, как пастору, хотелось бы сказать обязательно. Поэтому я молюсь о том, чтобы Господь дал благословение, акцентировать внимание на том, что принципиально, и то, что, может быть, не так важно пропустить, но, может быть, это будет даже и две проповеди на этот отрывок. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что узнали о причинах благодарности Павла за Коринфскую церковь. Павел благодарит Бога за то, что он трудится в этой церкви, продолжает трудиться, будет трудиться дальше, за то, что его благодать там работала и работает могущественно. Теперь же апостол Павел желает показать, что церковь, в которой трудится сам Господь, она призвана явить эту Божию работу в мире посредством своего внешнего единства, посредством своего внешнего единодушия, согласия и совместного труда. Они уже имеют духовное единство друг с другом во Христе Иисусе, в Боге. Теперь же им нужно воплотить это духовное единство, духовное единение в своей практической сфере жизни и служения через такое очевидное, явное единство. И на самом деле единство Церкви, внешнее единство Церкви – одно из самых удивительных и ярких свидетельств Божьей благодати. Вот я даже сейчас покажу нам необычные формы нашего единства через простые вопросы. Учитывая то, что молодых уже не так много осталось, я спрошу, кто уверовал не до 20 лет, а до 30 лет? Поднимите, пожалуйста, руку. Кстати, а кто уверовал до 20? Есть такие у нас? Да, есть все-таки. Ну, потому что, может быть, можно иметь 40 лет, а уверовать до 20. А кто уверовал после 40? А кто уверовал после 50? Да, я уже не спрашиваю дальше, после 60, потому что они, видимо, тоже с молодежью уехали. Ну, потому что, понимаете, человек молодой физически, да, а еще человек внутренне молодой, человек внутренне со дня на день обновляется, поэтому чем старше человек, тем он в некотором смысле моложе может себя ощущать, потому что в преддверии того, как он встретится с Господом, он уже чувствует, что совсем уже юный, уже надо готовиться к переселению. А кто вырос в христианской семье? Поднимите, пожалуйста, руку. А кто вырос в нехристианском доме? Кто родом из Москвы? А кто не из Москвы? Кто имеет высшее образование? А у кого нет высшего образования? Кто пробовал наркотики? А кто не пробовал их? Кто верит, что Иисус есть Господь и Спаситель? Понимаете, вот мы очень такая полярная церковь на самом деле. И по возрасту, и по образованию, и по жизненному опыту. Но мы вместе соединены во Христе. И это на самом деле удивительная, очевидная, явленная благодать Божия, что такие разные люди могут находиться вместе. Когда Иисус был на земле, то Он основал свою церковь и молился за ее единство. И это звучит немного странно, но создать церковь, кажется, Иисусу было проще, чем созидать ее единство. Почему так? Ну, потому что родилась церковь через жизнь и смерть и воскресение Господа Иисуса. Он сам ее основал. Он так и сказал: «Я создам церковь мою». Но вот единство, видимо, единство церкви, оно созидается посредством таких вот несовершенных, грешных людей, как мы с вами. И поэтому рождение кажется проще, чем единение. Иисус своей смертью искупил грехи всех людей и тем самым примирил нас с Богом Отцом и тем самым открыл нам двери к примирению друг с другом. Жизнь Христова, Евангелие Христова всегда соединяет. Грех же всегда разъединяет. Там, где царствует Евангелие, там, где пребывает Божия благодать, там соединяется народ вместе друг с другом, там происходит исцеление обид, огорчений, отношений. Там рождается подлинное единство. Там, где же господствует грех, там рождается разлад, споры, распри и разделение. После того, как Павел выражает свою радость и благодарность Богу за его труд в Коринфской церкви, он тут же сразу переходит к их первой проблеме, к очевидной проблеме. Проблема, которая на самом деле очень важная, чтобы говорить о ней с кафедры совсем чуть-чуть, очень актуальная проблема. Это проблема, которая является одной из самых смертоносных бед этого мира. Это один из самых активных врагов для наших семей, наших церквей, этого мира. И Павел говорит о разделении. Он говорит о разделении. Мы завершили с вами в прошлый раз наше изучение на 9 стихе. Посмотрите, пожалуйста, из Коринфянам 9 стих 1 главы. Он говорит: «Верен Бог, которым вы призваны в общение», кайнония буквально, «в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Мы все с вами вошли в общение, то есть единение со Христом Иисусом, и тем самым каждый из нас стал ближе друг к другу. Вот представьте себе, Иисус посередине стоит, и мы все к Нему движемся с разных сторон, с разных мест, но мы движемся все к Нему и автоматически становимся ближе друг к другу. Сначала мы были очень далеко друг от друга, возможно, были отвернуты, повернуты в другие стороны совсем. Но вот теперь мы повернулись к Иисусу, и тем самым мы повернулись друг к другу. И мы начали движение к Иисусу Христу, нашему Господу, нашему Спасителю, и тем самым стали становиться ближе друг к другу. Подлинное единство происходит там, где люди находятся в общении со Христом. Там, где общение со Христом, там будет рождаться видимое единение друг с другом. Это довольно понятно, потому что Иисус Христос, Сам Он, Его личность является невероятным примером, как рождается подлинное единство. Он на самом деле возлюбил нас с вами, гордецов и грешников, бунтарей и тщеславных людей, и отказался по причине этой любви, отказался от своей славы. Он покоряется воле Отца Своего Небесного. Он оставляет славные небеса и прекрасное общение, которое Он имел в Святой Троице, и спускается на эту землю, грешную землю. Он подчиняет свои желания, свои намерения воле Отца, и Он подчиняет свои собственные желания нам с вами, нашей нужде, нужде быть искупленными, прощенными, облагодетельственными, освобожденными от рабства греха. Он подчиняет свою волю, воле Отца, подчиняет свои желания нашей нужде, спускается на землю, проживает безгрешную жизнь, восходит на крест Голгофы и умирает. И все это Он делает ради нас, ради Божьей славы, ради нашего искупления. И когда мы входим в церковь, если в этой церкви почитают Христа, то это сообщество, где люди отказываются от своих желаний, от своих приоритетов ради нужды и желаний своих ближних. И когда мы входим в это сообщество, то мы видим такие отношения, мы видим такое взаимодействие друг с другом, мы видим этих разных людей с разным бэкграундом, с разным опытом жизненным, с разным образованием, социальным там, каким-то статусом, с разными национальностями, но которые, покорившись Богу, взаимно покоряются друг другу и являют собой одну большую команду, у которой есть только одна цель – прославлять Христа, который их искупил. Коринфская же церковь, которую пишет апостол Павел, была с большим собранием или немалым собранием большого количества индивидуалистов, не индивидуумов просто, индивидуалистов, которые соперничали друг с другом, желали воплощать свои замыслы, воплощать свои планы, искали славы себе, а не Богу. Сатана, отец всякой лжи, клеветник и древний змей, желает разрушить единство церкви, единство общения церкви, как снаружи, так и внутри. Он умеет делать так, чтобы какие-то незначительные, непринципиальные вещи вдруг становились самыми важными и самыми нужными, без которых жить вроде как бы и невозможно. Он это делает так, чтобы причинять вред семьям и церквям. И когда единство разрушено, когда истина извращена, когда любовь отвергнута, когда миссия церкви, ее предназначение оказываются в пренебрежении, все будет сконцентрировано на внутренней вражде. На внутренней вражде. Друзья, в войне между братьями победителей в принципе не бывает. Там есть только один победитель – сатана. В вражде между верующими победителей не бывает и быть не может. Мы живем в то время, мои братья и сестры, когда мир кажется настолько разделен, как это никогда не было. Мировое сообщество, сообщество людей разделено политически, социально, экономически, национально и даже религиозно. Даже христианская церковь разделена. Существует немало разного рода деноминаций, движений, в которых, казалось бы, так много общего, так много близкого. Им надо быть рядом, вместе, но все же они держатся за свою некую мнимую идентичность и остаются на расстоянии друг от друга, а порой даже и во вражде. Разделение, мои друзья, стучится в двери наших семей и нашей церкви каждый день. Каждый день. Мы живем в разделенном мире. Более того, мы часто даже свою идентичность определяем не Христом, а определяем, кем мы не являемся. Я не тот. Прямо как фарисей. Господи, благодарю Тебя, что я не такой грешный, как этот мытарь. Мы говорим, я не такой, как он, не такая, как она, я не такие, не такой, как они. Тем самым моя идентичность не во Христе, не со Христом, не через Христа, но в противостоянии людям. Моя молитва и проповедь сегодня о том, чтобы Бог побудил нас задать самые простые, но очень важные вопросы. Три вопроса. Почему мы все здесь? Почему все мы в этом собрании? Почему все мы в этой церкви? Ради чего мы здесь? И в чем наша миссия? В чем наше предназначение? По мере количественного роста церкви, сегодня, когда Елисей один играл, я, конечно, вспомнил наше начало церкви, когда он один играл. Так и было. Кстати, когда мы только начинали, он меньше болел. Надо на нем больше молиться. Да, совсем один человек играл. И нам приходилось порой использовать даже акапельные пения. Но по мере количественного роста церкви так легко начать себя идентифицировать и отождествлять с группой людей своего служения. А вот мы музыканты, а вот мы АБКшники. Это вообще такой лексикон чисто русской библейской церкви, да? Академия библейского консультирования. Никто не поймет, только вот мы поймем. А мы те, которые ходят по улице благовествовать. А вот мы группа, которая собирается по средам. А мы воскреска. В смысле, воскресная школа, да? Одним словом, так легко начать себя отождествлять с какой-то группой людей, с кем служишь. Есть также искушение отождествлять себя со своими дарами и способностями. А у меня есть дар слова, поэтому буду только проповедовать. А у меня есть дар дела, поэтому все прочь, я буду делать. Одним словом, мы себя отождествляем со своими способностями, дарами. Есть искушение, на самом деле, отождествлять себя только с близкими друзьями. Я не знаю, как остальные, но вот это моя церковь, это вот мои друзья. Отождествляйте себя с кем-то из пасторов, кто вам ближе или кто вам кажется более понятен. Даже отождествлять себя только со своей поместной церковью, а не со всей церковью Христовой в этом мире. Поэтому слова апостола Павла сегодня весьма актуальны для нас. И давайте мы, ставши благодарностью Богу за слово, прочитаем их. 1 Коринфянам, глава 1, мы читать будем с 10 стиха по 19 стих. Даже сегодня мы с вами прочитаем, прошу прощения, по 17 стих лучше. Итак, апостол Павел пишет. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлои сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры», или буквально «ссоры». «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел был распят за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, чтобы не сказал то, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого не знаю». Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы начнем работать с этим Божьим текстом. Мы, друзья, копаем этот текст, копаем нашим интеллектом, но совершаем это молитвенно, прося Духа Святого, чтобы Он обращался к нам во время нашего глубокого изучения, чтобы Он проговорил каждому из нас свое слово. Вот это Слово Божие, живое, которое здесь есть, оно было преломлено в практическом применении в нашу жизнь. Дух Святой покажет нам сферы нашей жизни, где нужно нам работать. И, конечно, нужно рассуждать, Господи, как я сегодня созидаю единство моей родной поместной общины. Как я созидаю сегодня единство христианской церкви. Итак, первый пункт, и это очень ярко видно в самом начале, в первом стихе, это слово Павла о духовном единстве. Он так и говорит здесь, «братья, умоляю вас, братья». Он не обращается, просто говоря, к Коринфяне, члены Коринфской церкви. Он сразу же себя отождествляет с ними, он сразу говорит, что «я ваш брат». «Я вам родной, мы с вами одна семья». Он уже сказал в самом начале, что он апостол. И он, по сути, говорит здесь им, и он мог бы говорить к ним, как апостол Иисуса, как представитель царя Господа Иисуса Христа. Но он здесь не желает подчеркивать свою апостольскую власть, хотя он говорит как апостол, с этой властью. Но он хочет подчеркнуть им, что он говорит к ним как брат их, как близкий, родной человек, как член одной семьи. Как брат во Христе, как их близкий родственник. Друзья дорогие, не забывайте о том, что ваши пасторы тоже ваши братья. Мы, стоя за этой кафедрой, не показываем себя как более близкие к Богу или более лучшие. Мы такие же братья во Христе Иисусе. Мы также спасены Божьей благодатью. Не за свои заслуги, не по своим делам. Мы также нуждаемся Божьей милости. И хотя Бог поставляет служителей, которых нужно и почитать, и уважать, как Божьих людей, они такие же братья во Христе. Мы все с вами сопричастники и соучастники Божьей благодати. Положение в церкви не делает никого ближе ко Христу, не делает его более духовным или более зрелым, или даже более защищенным от искушений. Как бы я хотел, чтобы это было так? Мы все нуждаемся в Божьей благодати, мы все нуждаемся в том, чтобы расти духовно. Как и говорит апостол Павел молодому служителю, этот текст из 1 Тимофея, мы его не так давно изучали, 1 Тимофея, глава 4, стих 14-15. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству со сложением рук священства». Но руки священства – это значит руки пресвитеров. А не в том смысле, что такие руки, знаете, полной мистики, магии какой-то непонятной, духовной, и вот так они положились, и сразу все что-то там произошло. Это уже не евангельское, не библейское представление. Руки пресвитеров буквально. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден». Слово «успех» – это буквально прогресс, продвижение. Павел говорит Тимофею, чтобы его духовное развитие, его покорность Богу и жизнь по Евангелию была очевидна людям в церкви. Чтобы он своим примером побуждал людей так жить и в то же самое время показывал всем, что он нуждается в Божьей благодати, что он открыт и он зависим от Бога, от его работы в его жизни, чтобы он был живым свидетельством Божьей благодати в его жизни. Каждый пастор, друзья, побеждая грех, исповедуется, если согрешает, и растет в зрелости во Христе Иисусе. И мы все с вами одна духовная семья. Мы все рождены Духом Святым через веру во Христа Иисуса. Мы все питаемся одним духовным хлебом, Божьим Словом, Библией. Мы все с вами живы, потому что Божья милость нам простирается каждый день. Мы все с вами служим, потому что Бог дает нам свою благодать. Мы все с вами крещены Духом Святым в одно тело, Церковь Христову. Мы все призваны разговаривать друг с другом, как с родными. Воспринимать друг друга, как близкие родственники. Не иначе. Мы родные во Христе Иисусе. И эти вопросы, которые я задал сегодня в зал, там был один раз смелый вопрос. Кто пробовал наркотики, кто-то подумал, ну вот уже наркоконтроль пришел. Прекрасно в том, что это было раньше, сегодня другое. Апостол Павел говорит в церкви, мы читаем, это будем читать в Коринфской церкви, вы были такие, вы были и гомосексуалистами, и бандитами, и преступниками, и пробовали наркотики, и пьяницы, все вы были, все это было в вашей жизни, но вы омылись, оправдались, очистились кровью Христовой. Друзья, это наша с вами церковь. Я как пастор знаю жизни многих из вас. Я могу сказать, это Божье чудо, что мы здесь все вместе. Это Божья благодать на самом деле. И нет нам в этом никакой славы, кроме только как славы Богу одному. Это вот внешнее единство, это вот видимое единство, совершенное Господом Христом, который спас нас, оправдал и омыл, и очистил. Но есть внешнее единство. Видимое единство всегда призвано проявиться вовне. Это наше согласие, это наше сотрудничество с другом. И Павел пишет здесь, смотрите, что он говорит, стих 10, я еще раз поцитирую, «чтобы все вы говорили одно». Звучит почти как в армии, да? «Говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Во-первых, друзья, еще раз подчеркну, этот отрывок не говорит о мистическом единстве церкви, об этом духовном единстве, которое... которым обладаем все мы с вами, крещенные во Христа Иисуса Духом Святым в Церковь. То, о чем написано в Ефесянам 4 главе, о чем мы получали такую пасторскую рассылку большую. Здесь также не говорится о доктринальном единстве, как вы сами изучали Римлянам послание. Но здесь говорится о видимом единстве, внешнем единстве, как выражение духовного единства во Христе. И поэтому Павел-то и обращается к церкви как брат, чтобы они разрешили свои семейные конфликты и устранили проблемы, которые приводят к разделениям. Откуда он это узнал? Узнал от члена семьи. От домашних, как он пишет, хлоиных или домашних Хлои. Очевидно, это была какая-то женщина, такая, может быть, бизнес-вумен, у которой были возможности, путешествия могла совершать она и ее соучастники. И вот они встретились с Павлом, который был в Эфесе, и рассказали ему об этих событиях. Мы читаем стих 11, да? «Ибо домашних Хлои сделалось мне известным о том, или о вас, братья мои, что между вами есть споры». Вообще, первые 6 глав этого послания – это ответы Павла на устные разговоры или устную информацию о том, что происходит там. Очевидно, что от домашних Хлои. А последующие главы, с 7 главы по 16, это ответ Павла на письмо, которое Коринфяне ему написали. Но стих 11 дает нам уже сейчас потрясающий совет, чтобы уменьшить градус напряженности между людьми, Чтобы предотвратить, предохранить общину от рождения сплетен и пустых конфликтов. И здесь мы это видим в 11 стихе. И мы это видим, друзья, в одном буквально слове. Буквально в одном слове. Это имя. Домашние Хлои. Обычно, когда люди общаются с кем-то о другом человеке, то у них есть греховная склонность сказать нечто следующее. «Я тебе скажу об этом, ты не говоришь, что это я тебе сказал». Или «я тебе сказала». «Я как бы расскажу тебе про нее, но ты не называй моего имени». «А ты готова будешь сказать, что это ты сказал, подтвердить?» «Нет, нет, нет, я расскажу тебе все, но ты уже делай, как уже сам пожелаешь». Вот так иногда пасторов наших пытаются поставить тоже в неловкое положение. Но не только пасторов, пасторы еще понимают, как действовать. Но это и члены церкви друг друга ставят такое положение, говоря, «Я тебе расскажу про него или про нее, но ты только не говори, что это я». Иногда не говорят даже, не говори, что это я, просто расскажу тебе. Вот таким образом рождается сплетня. Может родиться клевета, родиться обман, потому что так или иначе я все равно говорю через призму своего личного восприятия. Я могу ошибиться, я могу не знать каких-то фактов, каких-то моментов. И такому человеку, вы слышали проповедь о том, как нужно говорить о речи, да, нужно идти и говорить вместе, в конце концов. И указывать человеку, готов ли ты будешь подтвердить этот вопрос, или эту информацию, если я спрошу у того человека. И если человек говорит «нет», тогда не слушайте, потому что это будет грех, это будет зло. Хлоя любила свою церковь. Она хотела, чтобы церковь не жила в спорах, что мешало делу Божьему расширяться. Она любила Христа, Его славу, поэтому хотела, чтобы Царство Божие расширялось. Но церковь спорила, ругалась друг с другом, и поэтому она пошла, или там кто-то от нее рассказали Павлу, но она указала, что это она. Она не скрывалась. Она не хотела, чтобы была клевета. Она хотела, чтобы было исцеление. Чтобы было примирение. Она не желала повредить своей церкви еще больше сплетнями. Или кому-то в своей церкви. Она видела, как проповедь Христа угасает по причине этих споров и разногласий, и разделений. Она искала пользу церкви. Она искала славы Богу. Она не использовала свое знание, чтобы приобрести как бы мнимые авторитеты доверия в лице апостола Павла и в его глазах. Она желала помочь. Когда мы сталкиваемся с проблемами, то нам следует поступать как христианам, как зрелым взрослым людям. Не говорить за глаза, не обижаться, не строить какие-то планы или выдумывать что-то про людей, а подходить, выяснять, молиться, укреплять и бороться за единство. Апостол Павел в послании к Ефесянам, главе 4, говорит, «Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Единство Духа уже есть, а вот союз мира может и не быть, и поэтому нужно бороться за это. Всеми силами бороться за единство своей церкви, своих общений с другими братьями и сестрами. Он так и говорит в послании к Римлянам, помните, мы с вами изучали, главе 12, «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми». У вас нету свободы, если вы в мире не с кем-то. Делайте все, что можно с вашей стороны, чтобы быть в мире. А уже ответственность другого человека, быть в мире или нет. Но у вас нету такой свободы. Просто успокоиться. Почему? Потому что настоящая любовь делает шаг первый. Настоящая любовь делает первый шаг. Вот сегодня у нас вернулась семья Дудкиных. Приятно их видеть. Вот Володя полюбил Марину, он сделал первый шаг. Любовь к ней подтолкнула его. Делать шаги. Нужно общаться с братьями, молиться, и в конце концов уже общаться с Мариной. Там, где есть любовь, там всегда будет первый шаг. Если я люблю, я буду делать первые шаги. Я не буду прятаться, убегать, скрываться, говорить что-то, наговаривать что-то. Я буду исцеление искать, примирение и поддержки. Друзья, разделение в церкви не является чем-то неожиданным или новым в христианском мире. С самого первого момента, как только церковь уже зарождалась, были попытки сатанинские делить церковь. Иисус, помните, говорит, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу. А потом, когда он молится в своей известной пресвященнической молитве, то вот что он говорит. Давайте глянем на Евангелие от Иоанна, главу 17, Иоанна, 17 глава. Он снова и снова говорит и просит и молит Отца о единстве. 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». 21 стих этой же главы. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». Смотрите, единство Церкви, оказывается, влияет на то, как свидетельство о Христе будет распространяться в этом мире. «Да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И слава, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Иисус знал, что Его ученики столкнутся с разделениями. Он еще не ушел, Он еще не вознесся во славе. Он еще даже не был распят, но Он уже знал, работа по разделению верующих будет производиться активно. Когда древний змей падает, помните, да? Пал древний змей, то про него в книге Откровения сказано ежедневно, ежечасно, постоянно клеветавший на братьев. Постоянно это работа клеветника. Иисус знал, что будет разделение, и поэтому молится. Он знал, что мир, в котором мы живем, разделен, и поэтому молится. И мы ждем, когда Господь придет, чтобы объединить мир под Своей главою. Но здесь проблема. Еще проблема находится внутри нас. Нашей греховной сущности свойственно думать о своем имени, о своей известности, о своей пользе, о своей чести больше, чем о Божьих, больше, чем о других людях. И Павел пишет церкви, которая страдала от проникшего в нее горделивого, эгоистичного индивидуализма. Он умоляет их, чтобы они были едины, чтобы они говорили об одном, помышляли об одном и делали одно. Фраза «говорить одно» очень интересная. Вообще она взята из такого дипломатического лексикона. Потому что что значит говорить одно? Ну, как можно говорить одно вообще? Ну, либо вас заставили говорить одно, да? Либо пришли к соглашению. Либо вы сами добровольно покорились, видя, что это правильно, или просто доверяя. Вот мы читаем Божье Слово, иногда мы не разумеем, нам кажется, по-другому надо поступить, но мы покоряемся Божье Слово, потому что мы покорились Богу. И так поступаем. Но слово «говорить одно» – это дипломатический лексикон, который буквально означает о том, что люди в процессе какого-то обсуждения пришли к примирению. Еще это слово использовалось на могильных плитах. Очень много в древнем мире было могильных плит, которые сегодня мы нашли, могильных плитах семейных. Муж и жена, прожившие в согласии. То же самое слово. То есть они пришли к согласию, к единению, и поэтому они говорили одно. У нас есть в Библии плохой пример такого согласия. Это Анания и Сапфира. Они согласились обмануть. Пришли к согласию и говорили одно. Чтобы вы говорили одно. Чтобы вы говорили одно. И, конечно, Павел думает о том, что они говорили одно Евангелие. В такой семье, где люди пришли к согласию, где они пришли к миримирению, к единению, там, конечно, не будет разделения. А вот фраза «в одном духе и в одних мыслях», она еще более интересная. Может быть, наш перевод не совсем здесь дает нам всю красоту этой фразы, но я попробую, используя некоторые нюансы. Наиболее удачно, наверное, переводит это сегодня новый перевод. Там так звучит. «Но будьте едины в мыслях и в целях». Едины в мыслях и в целях. Понимаете, да, разницу? Мы думаем одинаково, мы думаем одно, и мы имеем желание сделать одно. И мы двигаемся туда. Первое слово означает общие принципы, а второе – применение этих принципов. Или буквально эта фраза, она призывает к согласованности наших воли и наших намерений. Иоанн Златоуст хорошо это отмечает. Он пишет, что первое относится, то есть едины в мыслях, относится к познанию, то есть к нашей вере. А последнее, едино в целях, относится к воле, значит, к любви. Я прилагаю свою волю по причине любви, чтобы было единение. Вот что он пишет. «Кто согласен в одном, но не согласен в другом, тот еще не соединен. Кто согласен в одном, но не согласен в другом, тот еще не соединен. Не достиг совершенного единомыслия. Бывает и то, что при согласии в мыслях еще нет согласия в духе. Например, когда мы, имея одну и ту же веру, не соединены между собой любовью. В этом случае мы согласны в мыслях, думаем ведь одинаково, но еще не согласны по духу. То же было и в Коринфе, где один держал в сторону того, а другой иного. Поэтому Павел говорит, что надобно быть соединенными в одном духе и в одних мыслях. Разделения у них происходили не от различия в вере, но от несогласия в духе по человеческому тщеславию». Вообще, мне очень нравится читать Златоуста, он красиво пишет на греческом, и у него такие обороты такие потрясающие. Я думаю, что он здесь очень удачно уловил смысл этой фразы. Люди вроде верили в одно, но у них не было согласия. Друзья, хочу такую фразу всем сказать. За всю историю евангельского движения, евангельско-баптистского движения в России не было ни одного доктринального раскола по причине доктрины. Скажу даже больше, люди, которые говорят, что у них различия в доктрине, и они спорят, чаще всего у них проблемы не в доктрине. У них проблемы в личных вопросах, личном непринятии. Потому что там, где любовь, люди будут приходить к большему стремлению разбираться в лучшем слове и будут идти к одному знаменателю – Божьей истине. Но когда у людей есть непринятие, неприятие, нету любви, то они всегда будут находить поводы и в богословской сфере, и в сфере, может быть, каких-то других аспектов, они найдут обязательно какую-нибудь причину, чтобы оправдать свое тщеславие, свою гордыню, свой индивидуализм. Апостол Павел, друзья, не говорит здесь про какую-то унификацию, чтобы все были какой-то серой массой. Он говорит о единой, любящей, смиренной духовной семье. Любящий и смиренный, который смиряется друг перед другом, чтобы послужить и помочь, и поддержать. Ведь церковь призвана быть единой группой учеников, последователей Христа, которые объединились ради одной единственной цели – прославить своего Господа. Церковь есть духовная семья, состоящая из множества семей, которые соглашаются думать одно, что и приводит их к единству. Если же они будут думать каждый свое, то, что им нравится, то, несомненно, приведет это и к разделению. Без такого, друзья, умонастроения, такого мышления, то есть я хочу думать одно, я хочу смиряться, чтобы служить другим. Без такого умонастроения каждый будет планировать свое будущее, исходя из своих личных представлений, своего личного опыта. Понимаете, мы все с вами пришли сюда, и у нас всех есть свой жизненный опыт. Абсолютно. Кто-то вот был в церкви, таковых у нас не так много, но есть, в церкви, в которой кафедра была прозрачна. Кто-то был в церкви, в которой кафедры вообще не было. Кто-то был в церкви, в которой кафедра была в 5 раз больше, чем эта. Они смотрят на вот эту кафедру, которую я проповедую, и одни думают, как можно Слово Божие с такой кафедры говорить, причем у каждого своя позиция. Один говорит, почему так скрылся? Другой говорит, зачем она вообще нужна, мешает. Третий говорит, почему так Слово Божие понизили, поставили эту кафедру и так далее. Уже, пожалуйста, поводы для каких-то примитивных изъяний. И тут приходят лукавые, которые непонятные вещи, какие-то примитивные вещи пытаются максимизировать. Прямо как в известном анекдоте, да? Из какой чаши вы принимаете вечерю? Из металлической или из стеклянной? Если из стеклянной, то ты еретик, отвернулся, человек полетел дальше много часов вместе. А мы вообще принимаем из маленьких таких чашечек. Если нет такого умонастроения, смиренно мудрее такого нет у меня, тогда я буду принимать решения на основании своих личных предпочтений. Ради своей личной выгоды я буду совершать служение ради своей личной пользы. Если в церкви появится что-то, что мне не очень нравится, я легко могу оставить ее, или что еще хуже, могу сеять смущение и разделение. сущности, церковь может перестать быть духовной семьей, состоящей из самоотверженных членов, которые взаимно смиряются перед другом, чтобы послужить друг другу, которые ставят свои интересы ниже интересов другого, и стать группой зацикленных на себе индивидуалистов, которые могут объединиться с кем-то только против кого-то ради своей пользы. Понимаете, друзья, индивидуалисты тоже могут объединяться. Есть объединение индивидуалистов тоже, но они объединяются ради собственной выгоды и против кого-то. Что объединиться ради Христа и ради чего-то или кого-то, нужно объединяться только вокруг Христа. Потому что это могут сделать только любящие и жертвенные люди. Если я не люблю и не жертвую, я никогда не объединюсь ради кого-то, ради чего-то. Я буду всегда объединяться против. Мне нужна энергия моей гордыни, энергия гнева, такого, который неправедного гнева, гнева человеческого, который не творит правды Божией. К сожалению, друзья, вся беда в том, что никто не желает признаться, что именно он и является тем самолюбленным эгоистом, что на самом деле я и есть и тот, который причиняет боль общине и разрушает ее единство. Нам кажется, что это делает другой. Нам кажется, что это совершает другой. Каждый из нас склонен думать, что его представление о жизни и о служении самое правильное. Почему нам и нужна община? Почему нам и нужно Божье Слово, чтобы мы сверяли свои желания, проверяли свои мотивы и оценивали свои поступки через призму Божьего Слова, чтобы мы разумели, на самом деле, правильно это или нет? Трагедия в том, на самом деле, что мы внутри себя имеем такой, знаете, режим включенный. Я всегда прав. Он абсолютно у всех существует. Абсолютно у всех существует. И только Божье Слово и работа Духа Святого может нам смиренно оценивать себя. Апостол Павел говорит об этом. Чуть дальше он говорит, если бы мы сами себя судили, 11 глава Коринфянам, то что он говорит? То все были бы смиренными. То мы все были бы зрелыми, то мы всех бы любили, он говорит довольно честно, то не были бы судимы. У нас у всех есть этот режим. Почему нам и важно слушать Божье Слово, и чтобы оно судило наши намерения сердечные, судило наши мысли, чтобы оно давало нам правильную оценку даже самих себя, кто мы, кто я, чтобы мы меньше думали о себе, а больше думали о Божьей славе. Как только, на самом деле, в семье даже, просто в семье, родные люди начинают думать, что они лучше всего понимают, как устроить свою семью. А ведь люди приходят в семью с двумя багажами, у них у каждого есть свое представление. Как только начинают думать, что именно он или она понимает, как сделать лучше, тогда рождается уже внутреннее разделение в мыслях. Еще, может быть, они не развелись, они, может быть, даже не разведутся. Но они могут начать жить, как холостые люди. Каждый сам себе на уме. Каждый сам по своим принципам. Древнегреческое слово, которое Павел использует здесь в самом начале, и которое переводится у нас как «соединены», очень хорошее слово. Оно взято из хирургического вообще, из хирургического лексикона. И оно означает буквально следующее. Восстанавливать, исправлять, чинить, вновь приводить в порядок. Разделение в моих мозгах, разделение в моих поступках, разделение в Коринфской церкви терпеть нельзя было. Это была серьезная проблема, чреватая большими последствиями. Я это проиллюстрирую из своей собственной жизни. В начале января у меня случилась проблема с моей спиной. Ну, у меня так, в принципе, спина периодически побаливает, но у меня так никогда не было. Я просто испытывал всю возрастающую боль, я даже не мог бегать, не мог заниматься, и мне было реально как-то тяжело и некомфортно, и трудно было вообще разгибаться, в принципе, и после сна я тяжело вставал и проходило достаточно продолжительное время, чтобы я мог просто разогнуться даже. Я думал, что пройдет некоторое время, и все встанет на свои места, как бы все как бы пройдет, но проходила неделя, другая, прошел месяц, полтора месяца, ничего не меняется. Но я откладывал визит к доктору, вы понимаете, это мужская тоже сущность такая, пока не свалишься и к доктору не пойдешь. Но я тоже много служений, много ответственности, и думаешь, ну вот сейчас как бы пройдет, сейчас пройдет, оно не проходит. Я уже вынужден был ехать таким больным на конференцию. В конце февраля я выхожу из-за стола, где мы с братьями кушали, и братья говорят, так нельзя. Потому что я вышел, как, знаете, вот такой вот дедушка. Ну, может, я таким и буду, если доживу до того возраста. Но я вышел так вот, я не могу разогнуться. Они взяли и повезли меня к одному врачу. Он стал проверять мой позвоночник, и оказалось, что одна кость у меня вышла из своего привычного места, и у меня одна нога стала длиннее другой. Я это не чувствовал, вот так, знаете, а он сразу это увидел. Вправление было очень больное, так скажу. Маленько даже слезы так брызнули сами по себе. Но он так хорошо так крутанул в процессе. Но как только это встало на свое место, я почувствовал облегчение. Не только того, что он перестал меня крутить, а просто вот как будто бы кость вернулась туда, куда надо. И когда он показал мне снова мои ноги, мой позвоночник, я почувствовал, вот они, как бы я увидел, они все ровные. И просто я впервые за 2 месяца встал и пошел, как обычно я привык это делать. Друзья, нельзя относиться спокойно, когда появляется разделение с кем-то из братьев или сестер. Или еще хуже, с церковью. Это чревато серьезными последствиями. Сначала мысли, потом поступки, а потом реальные сдвиги. И восстановление будет очень болезненным. Очень болезненным, на самом деле, очень длительным. Разделение в церкви, в теле Христа, всегда несет боль и страдания. А также делает церковь саму слабее. Это болезненный процесс, на самом деле. Не может быть здоровья, радости, в конце концов, мира, роста, когда наши кости смещены. Их нужно исправить, их нужно поставить на место так, чтобы тело начало функционировать правильно, чтобы тело могло работать хорошо. И это болезненно еще вдвойне, не только физически, друзья. Это болезненно по 2 причинам большим. Во-первых, это требует много доверия. Когда я построил в своем разуме стену, когда я отвернулся от кого-то из братьев и сестер, или еще хуже, от церкви, я построил стену, и нужно ее рушить, чтобы снова было доверие. Доверие потерять можно, его восстанавливать очень тяжело. Сердце, которое много раз обманывали, или которое обманывалось, или которое просто понавыдумывало себе чего-то, оно не может легко доверять. Оно Богу уже не доверяет, тем более людям. Вторая проблема болезни – это в том, что нужно делать себе хирургическую операцию. Как говорит Феофан Затворник, нужно резать по-живому самого себя. Нужно резать свою гордыню, чтобы смиряться перед другими, чтобы идти путем самоотречения и самопожертвования. Поэтому так тяжело, когда я попадаю в категорию напряженности, разделения. Но только тогда, когда я решу идти путем самоотречения, путем самоограничения. Только тогда, когда я решу так, тогда мое восприятие или привычное восприятие всей реальности через призму моей личной оценки начнет умирать. Начнет умирать. Тогда мои личные предпочтения начнут умирать. Они сразу не умрут. К сожалению, они могут понастроить кучу крепостей. Они могут даже привычкой стать для меня. Греховной привычкой. Но мне нужно идти этим путем самоограничения, самопожертвования, только тогда я смогу освобождаться, перестать воспринимать реальность через призму своих представлений и предпочтений. Это не значит, что я откажусь от своего ума, от своей оценки, от своего анализа. Это не значит, что я откажусь от того, что мыслить самостоятельно и подчиню свое мнение кому-то или чему-то. Это на самом деле сектантство. Не об этом Павел говорит. Он не говорит о промывке мозгов, он не говорит о том, что отключи свою голову, не думай ни о чем. Он говорит о другом, он говорит об отказе от своей самости, от своей гордыни, от своего самолюбия, от своего эгоцентризма, чтобы искать возможности для помощи другим и вместе созидать единство Церкви в миссии послушания Христу. Как и говорит апостол Павел, послание к Филиппийцам, 2 главе, 1-5 стихов. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Павел приводит пример Христа. Как Он подчинился воле Отца, как Он искал пользы другим, нам, грешникам, недостойным, не друзьям, а врагам. Слово «чувствование», некоторые читают «чувствование», лучше, конечно, переводить как «образ мышления». Ибо у вас должен быть тот же образ мышления, какой во Христе Иисусе. Так вот, библейский образ мышления, или буквально разумение Христово, которое является свидетельством того, что в нас живет Христос, в нас живет Бог, Он формирует в нас такой порядок приоритетов в нашем мышлении. Во-первых, что Бог желает и повелевает. Во-вторых, в чем нуждаются мои ближние. И в-третьих, что нужно мне. Я самый последний. Я самый последний. Ну что, друзья, я вот вижу, что у меня 40 минут доходит, да, 37 минут. Поэтому я, наверное, только сделал небольшое вступление, и я дальше не буду рассказывать. Это я домашнее задание дам на нашей малой группе. Ну, потому что надо рассказывать еще про эту каждую группировку, потому что они рождаются в каждой общине. Нужно, чтобы каждый себя идентифицировал, куда у него есть склонность, чтобы он понял лучше, в чем проблематика. Пока я показал, друзья, библейское понимание единства, каким оно должно быть. А в следующий раз мы будем говорить о том, как люди строят единство, какое понимание единства есть у людей. И этот текст нам очень хорошо поможет. Видите, Павел говорит, нужно отождествлять себя с мышлением Христа, а люди себя отождествляли с мышлением людей. И это привело их к таким вот последствиям. Там, где царствует Христос, там люди будут идти к единству. Там, где царствует человек, там будут разделения. Я помню, когда я был совсем еще молодой человек, я читал одну историю о том, как во время крушения «Титаника» случилось невероятное событие. Как известно, вообще история с «Титаником» породила очень много интересных иллюстраций, причем все они настоящие, реальные. Так вот, во время крушения, как известно, капитан в своем самомнении много чего не сделал и много что упустил. Они даже не взяли нужное количество шлюпок, спасательных шлюпок. Поэтому людям просто физически не хватало места в шлюпках. И они были настолько переполнены, что края воды, кромка воды касалась практически края самой лодки этого. Уже совсем немного, и лодка будет тонуть. И вот, когда эти лодки отплывали от места кораблекрушения или места, где тонул «Титаник», то совершенно неожиданно в этой темной, холодной воде вдруг вынырнул один человек и схватился за край лодки, умоляя взять его, посадить туда к ним. Люди понимали, что если сейчас его посадят, то лодка вся будет тонуть, и потонут все остальные, не только он. Его стали сначала говорить ему, убеждать, что он не может сюда залезть, потому что все остальные потонут. Потом его стали отталкивать, но он все больше бился в этой просьбе, в этой нужде. Потом его стали бить уже матросы веслами, чтобы он цепился. И вот совершенно неожиданно в этой лодке поднимается один молодой юноша, очевидно, из богатого рода, что он оказался здесь, в этой лодке, почему ему досталось место. Он встал, посмотрел на всех и громко сказал: «У меня отношения с Богом в порядке. Я могу остаться здесь. Возьмите его». И выпрыгнул из лодки. Если это можно сделать ради неизвестного человека, если это можно сделать ради человека, которого ты видишь только первый раз, насколько много я могу сделать ради моего брата и сестры, которые на самом деле мои братья и сестры. Когда я пожертвую своим комфортом, своим тщеславием, своим пониманием, своей самовлюбленностью, даже своими хорошими делами, ради того, чтобы другому было хорошо, ради того, чтобы он стал ближе к Богу. Друзья, подумайте, как вы можете в этой неделе жертвовать собою, с теми, кто с вами рядом, чтобы другие становились ближе к Богу. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Твое Слово, за то, чтобы нам быть Церковью единой в Тебе, Иисус, и тем самым быть единой вовне. Боже, благодарность Тебе за эту высокую миссию, являть Тебя этому миру через наше единство, наше служение. Господи Иисусе, мы смотрим на эту Коринфскую церковь, и мы задаемся вопросом, как же так? Как же люди могли попасть в такую ловушку? Господи, мы смотрим на свою жизнь и задаемся вопросом, как же я так попал в такую ловушку? Господи, помилуй каждого из нас, чтобы мы не отворачивались от Тебя, Иисус, и не поворачивались своим целям, планам, чтобы мы не отворачивались от наших братьев и сестер и не поворачивались к своим амбициям и желаниям. Господи, помоги нам, даже имея правильное понимание и правильное мышление, жертвовать собою ради блага других. Как это сделал Ты, Иисус, на Голгофе? Ты пошел туда не потому, что мы Тебя умоляли, Ты пошел туда не потому, что мы были Твои друзья, Ты пошел туда не потому, что мы это заслужили, Ты пошел туда, потому что покорился Отцу и любил нас. Господи, благослови нас покоряться Тебе и любить своих ближних, какие бы трудные они ни были, так, чтобы слава была Тебе одному, нашему Богу и Спасителю, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.